Ом намо Бхагавате Васудевайам. Ом намо Бхагавате Васудевайам. Ом намо Бхагавате Васудевайам. Так, мы читаем Шримад Бхагавадгиту, изучаем, продолжаем изучать в нашей серии «Мудрость тысячелетий для современных нас». Вот, и потому что книжки действительно очень классные, Бхагавадгита. Всем рекомендую, кто не читал. Написано давно, но очень современная. Потому что она содержит в себе знание того, как мир устроен. Вот, и поэтому мир устроен всегда одинаково. Что тысячи лет назад, что сейчас, что потом, ничего не поменяется. То есть мир устроен не так, как нам хочется, он устроен так, как он устроен. Вот, поэтому Бхагавадгита содержит в себе описание этого знания, того, как все устроено. Итак, сегодня мы добрались до главы 14, которая называется «Три гуны материальной природы». Слово «гуны» мистическое. Когда его печатаешь в Word, оно его автоматически заменяет на «гунны» с двумя «н». Все время пишешь, она все время гунны. Эти гунны жуткие, страшные, ужасные. Кто-то, если помнишь, гунны эти, варвары какие-то там были. Где были гунны, никто не помнит из школы. Какие-то там были завоеватели, по-моему. Где-то в Англии, в общем, где-то в Европе, по-моему, они где-то эти самые гунны. И они какую-то они империю римскую, наверное, да? По-моему, да, по-моему, они порешили Римскую империю. Так что гуны, да, уничтожают даже Римскую империю. Вот. И никто не подвластен, никто не может избежать влияния гун материальной природы в той или иной форме. Тогда была, наверное, одна гуна, гун невежества, скорее всего, гунны, те гуны, которые добили Римскую империю, которая тоже была под влиянием гун страсти и невежества. Итак, продолжаем наши 18 мгновений весны. То есть там было 17 мгновений, у нас 18 мгновений весны. 18 главы Бхагавадгиты. Краткое содержание предыдущей серии. Итак, мы говорили о том, что вся Бхагавадгита, она... Кришна сделал ее очень аппетитной в виде такого вкусного вегетарианского гамбургера, да, в виде бутерброда. Когда снизу кусочек такой, булочки такой классный, вот, сверху кусочек булочки и посередине начиночка, да, там с панирчиком, с салатиком, чем-нибудь еще там вкусным, с соусом каким-нибудь. И нижний кусок хлеба, это чтобы все не развалилось. Первые шесть глав Бхагавадгиты – это знание о душе, то есть знание вообще, кто мы такие, то есть база, основа, потому что если не будет нижнего куска хлеба, то весь бутерброд, он отвалится. Хотя, конечно, Матроскин рекомендовал есть этим колбасой, вегетарианской колбасой на язык, вот, но если его просто перевернуть вниз колбасой, то она, собственно говоря, и вывалится, поэтому снизу тоже должен быть кусок, какая-то основа. И эта основа – это первые шесть Бхагавадгиты, где Кришна излагает науку о душе. То есть и так, и сяк, он говорит, что мы не тело, мы душа, что душа вечная, мы, то есть тело временное, что, в общем, короче, то есть в этом суть, это нужно понять. Все шесть глав Бхагавадгиты, вторые шесть глав Бхагавадгиты, Кришна объясняет, Кришна – это Бог, понятно, то есть для тех, кто не знает. Одна женщина меня спросила, приходила на консультацию, мы с ней потом просто домой возвращались вместе по дороге, она говорит, а Кришна, ты там, кто же это такой-то? Я говорю, да все просто. Вот Кришна – это Бог просто на санскрите. Она говорит, говорит. Я говорю, ну вот да, то есть ничего такого, просто вот, ну, просто на другом языке, просто то же самое. Я говорю, только есть разница. То есть, в принципе, слово «Бог» на санскрите тоже есть. Оно означает «Бхагаван». Что означает? «Сам богатый». Да? То есть, «Бог» тоже означает «сам богатый». Она говорит. А Кришна что такое? Говорит, а Кришна означает… То есть, и я говорю, а Кришна… Ну, я начал что-то ей как-то объяснять там, что вот это, что да, это вот такое очень близкое имя, что это любовь к Богу, то она говорит. Ну, то есть, короче, Кришна означает самое любимое. Я говорю, вот оно и означает. То есть она очень здорово все определила, правильно. То есть Бог, он и в Африке Бог, он везде, везде один. То есть, но разные имена просто означают немножко разные оттенки у них, да. То есть Бог самый богатый, это что-то такое, ну, вот, такое, ну, не то чтобы совсем официальное, но по крайней мере, то есть с каким-то таким благоговением. А Кришна означает самый любимый. То есть тут богатый, небогатый, неважно. То есть, да, с милым рай в шалаше. Поэтому, как говорят вечные спутники Кришны во Вриндаване, что мы все любим только Кришну. Вот. И Кришна – Бог, и мы его любим. Но даже если бы Кришна не был Богом, мы бы все равно его любили. Поэтому, то есть, тут дело, если есть отношения, то неважно, там, кто ваш там возлюбленный, да, то есть близкая личность, то есть, или там он миллионер, или он не миллионер, все по барабану абсолютно, это не так важно. Вот. И Кришна означает, да, что Господь самый привлекающий, самый высший объект нашей любви. Поэтому Бхагавад-гиту рассказал Кришна. Это было лирическое дня. И мы говорили про то, что, значит, начинка этого самого бутерброда – это как раз наука о преданном служении, о том, что это такое, он описывает, что такое любить Бога, что такое любить, ну, про себя. То есть, ну, он так в третьем лице рассказывает, потому что, ну, как-то вот, ну, неловко немножко, да, то есть, любите меня, там, ну, то есть, поэтому он рассказывает, что такое любовь к Богу. Но периодически все равно приходится говорить, что я там основа всего, что все поклоняются мне, то есть, ну, как так он приходится, из первого в третье лицо переходит примерно, чтобы как-то, ну, представь себя на месте Кришны, как бы вы все это рассказывали. Вот, ну, как-то так вот. Поэтому он так все это и рассказывает. И вторые шесть глав Бхагавад-гиты, они как раз с 7 по 12 описывают, что такое преданное служение, да, ту самую любовь к Богу, про которую немножко говорится во всех священных писаниях, но толком про нее нигде, толком не говорится, что это такое, ее получить. Так, где-то вскользь, везде, конечно, упоминаю, то есть об этом говорится, но реально об этом... подробно, целая наука всего это развернута и подробно описана в таких книгах, как Бхагавад-гита, это начало, и затем Шримад-Бхагаватам и другие священные писания. Итак, это были вторые шесть глав Бхагавад-гиты, и остальные шесть глав Бхагавад-гиты – это, соответственно, еще верхний бутерброд, верхняя часть этого гамбургера, потому что вначале мы поняли, кто мы такие, затем мы поняли, чего вообще, куда вообще идти, но затем стоит задача, что надо не просто теоретически про все это узнать, со всем этим, подумать, действительно, что это здорово, но нужно еще, собственно говоря, построить некий конкретный план, чтобы из пункта А прийти в пункт Б, чтобы до этой самой любви к Богу, собственно говоря, и дойти. И поскольку мы привыкли жить без всякой любви к Богу, и привычки эти не очень такие глубоко укоренившиеся, с незапамятных времен, еще не первую жизнь, там где-то там в подсознании настолько глубоко все это въелось, что хотя теоретически оно вроде все как просто, но на практике кажется, что не так все и просто. Вот. Поэтому требуется можно сбиться с этого. И поэтому оставшиеся 6 глав Бхагавад-гиты, да, с 13 по 18-ю, там как раз описывается метод, описывается, что есть это самое преданное служение, чем оно не является, какие бывают там всякие препятствия на этом пути, ничего, собственно говоря, делать нужно. То есть они дают нам силу, да, реальную силу для того, чтобы пройти весь этот путь. Поэтому они очень-очень важные. Вот такой, значит, этот самый бутерброд из себя представляет Бхагавад-гита. В предыдущей главе, в 13 главе, которая называлась «Природа, наслаждающаяся и сознание», если мне память не ошибает, там говорилось о чем? Там говорилось о том, как устроен этот мир, что он из себя представляет. Говорилось о том, что, то есть, с одной стороны, есть поле деятельности, да, то есть, и есть те, кто, то есть, в этом поле оперирует. То есть, поле деятельности – это наши тела, там, окружающие там, материальные элементы какие-то, да, вот наши, то есть это грубый аспект этого поля. Потом есть тонкий аспект этого поля деятельности, это всевозможные материальные концепции, да, то есть если грубые элементы, это вот их можно как-то пощупать или услышать, что-то с ними можно сделать, то тонкие реальные Это материальные представления, то есть иллюзорные представления о том, что мы имеем какое-то отношение к этой материи, да, что эта материя является объектом, что мы тут что-то тут делаем, там, мы тут как-то развиваемся, то есть есть там эго, есть, мы переживаем по этому поводу, мы строим какие-то планы здесь, то есть что-то делаем. То есть вот эти вот, когда говорится про тонкое тело, про тонкие энергии, это именно вот эти представления, материальные представления о жизни, где мы стоим в центре этой самой Вселенной. Ну, так более-менее. И то есть вот это вот поле деятельности, и все, что с этим связано, все какие-то, все взаимодействия, все взаимоотношения этих разных элементов. И затем есть тот, кто это поле, собственно, то есть пашет, да, тот, кто в нем что-то там, тот, кто в нем один в поле, не воин или воин, там, я уж не знаю. И это как раз есть два вида вот этих вот тех, кто оперирует в этом поле. Вот, это живое существо, то есть мы с вами, да, носители сознания, и сверхдуша, душа и сверхдуша, чье сознание пронизывает всю эту Вселенную, то есть все это поле деятельности. Соответственно, это то, как вот устроен этот мир. И теперь там описывается также в 13 главе, что такое, то является объектом познания, и то есть и метод того, как мы можно познать. И мы в прошлый раз мы говорили о том, что то, что обычно называют познанием в этом мире, да, ну, то есть то, чему учат в институтах, в школах, как правило, это немножко не то познание. То есть, как правило, вот, когда говорится про это познание, то это взаимодействие между нами, между ну, живыми существами. Ну, они не знают, что такие живые существа, что мы не тело, ну, неважно. То есть между человеком они считают. И, собственно говоря, вот этими материальными всеми элементами, да, грубыми или тонкими. То есть для них познание, оно все вот такое. Мы говорили, что это по науке это называется объектное познание. То есть когда у нас есть какой-то объект, и мы этим объектом хотим как-то грубо или тонко манипулировать. Да? То есть или же мы можем физически манипулировать, там, вот я это... стойку кручу, или же мы можем, то есть, умственно манипулировать, и мы пытаемся разобраться, как все устроено, с тем, чтобы потом тоже что-то с этим делать, то есть, для себя. И, то есть, как правило, большая часть современной науки, или же познания, оно именно относится к этой сфере познания, к объектному познанию. Но Бхагавад-гита идет дальше, потому что, в общем-то, даже современная наука, она понимает, что это не единственный вид познания, что все-таки хотя они толком не знают, что такое душа, и всего у них этого понимания нет, но все равно они проводят разницу между человеком, да, и, по крайней мере, вот всей этой окружающим миром. Поэтому они говорят, что есть другой вид познания, это субъектное познание. И с помощью субъектного познания мы познаем не просто какие-то материальные неживые объекты, мы можем только с помощью субъектного познания можем понять другую личность. То есть, и это можно сделать, только строя с ней отношения. Потому что так-то из каких элементов состоит, можно там скальпелем под микроскопом или там томограмму снять. А вот у человека на душе, о чем он переживает, о чем он думает, что ему нравится, что ему не нравится, вот это вот так вот уже, значит, механически уже с помощью объектного познания не выводишь. Поэтому говорится, что и Бхагавад-гита описывает, что вот это и есть настоящее знание, это более высокий уровень знания или же познания. И то есть познание, то есть не просто материя, а познание духа, познание жизни, познание того вот других личностей. Она говорит, что таким образом объектами познания настоящего субъектного познания является душа, то есть другие живые существа, и сверхдуша, Господь, который пронизывает собой все творение. И в 13 главе также описывался метод познания. И метод познания, он, в общем-то, сводился к следующему. То есть первая вещь, он сводился к тому, что нужно развивать определенные качества, да, потому что отношения строить можно только обладая определенными качествами. Если вы какой-то, например, там грубый человек, токсичный человек, да, то вы ни с кем никаких отношений познать. Вам, к вам никто не откроется, к вам, то есть у вас не будет никаких отношений, поэтому свое открывать не будет. Поэтому там описывается много-много, 20 аспектов вот этого самого познания, и добрая половина из них, она уделена, то есть посвящена именно развитию качеств, да, то есть чистоты, простоты, вот, там, отказа от насилия, отрешенности, то есть что-то, что позволяет действительно строить отношения, то есть служить Господу и служить другим живым существам. И все это проходит под руководством духовного учителя. Там говорится, один из атрибутов этого является под руководством духовного учителя. И венцом всего является, конечно, просто, Кришна говорит, преданность мне. Да? То есть просто преданность мне. Это все те самые качество, или же это тот, что является методом познания, настоящим методом познания, когда можно проникнуть в душу и других людей, и душу Господа, который является сверхдушой. Вот. Поэтому есть разные методы, которые, в рамках которых это проводит. Проходит медитация, там какие-нибудь философские рассуждения к этому тоже все идут. Вот, просто деятельность без привязанности, или же там просто, когда мы просто делаем, услышав от других. Вот, и Кришна говорит в конце этой 13 главы, что тот, кто во все это въехал, тот, кто все это понял, да, он достигает высшего назначения. И затем в 14 главе Кришна еще немножко более подробно, да, значит, один такой момент, там, где он описывает вот это самое поле деятельности, да, вот это материальное взаимодействие, вот первый слой, да, у нас есть три слоя, есть материальное, значит, материальные объекты вот этого объектного познания, грубо говоря, объекты, с помощью, над которыми мы там вроде как что-то делаем, то есть себя как-то реализуем вот в этом поле. Следующий уровень – это уровень, соответственно, уже там живого существа, уровень сознания. И следующий уровень, на котором говорится, это взаимодействие, собственно говоря, между нами и Господом, то есть вот эти взаимоотношения, которые есть. Вот эти слои. И когда рассматривался первый слой взаимоотношения между материей и живым существом, то говорилось, там была такая то есть был такой стих, в котором говорилось, что материальная природа, вот этот вот низший уровень, является основой, то есть причиной всех причин и следствий, которые есть, то есть является причиной всех взаимодействий. То есть здесь есть какие-то материальные законы, законы физики, там, законы социологические законы, то есть объективное устройство этого мира существует. И все это здесь на уровне вот этого, на уровне материи, да, происходят какие-то разные изменения. А живое существо, вот, да, кшетрагья, оно является причиной счастья или страдания. То есть, в принципе, если так объективно посмотреть, какие-то там молекулы взаимодействуют, какие-то распадаются, химические реакции происходят, может, какие-нибудь там физические реакции какие-нибудь там на более тонком уровне происходят. То есть, ну, с разных точек зрения можно все это в материальную науку описывать, там в рамках разных каких-то теорий или концепций, не так важно. Что-то такое происходит. И но мы навязываем, связываем себя как-то с этим, отождествляем, и поэтому мы как-то относимся к этому, да, то есть если там что-то вкусное происходит, нам дают что-то вкусное, нам приятно, мы радуемся, вот, если что нам не нравится, у нас плохое настроение, а так, ну что произошло, какие-то там химические реакции произошли, да, ну что, ну себе, вот в пробирках там что-то происходит, ни холодно, ни жарко нам от этого, поэтому говорится, что в природе происходят какие-то взаимодействия. Мы сами придумываем уже, хорошо это или плохо. То есть причина счастья, страдания или же наслаждения, она лежит в нас, в том, что мы себе надумываем в этом самом мире. И в 14 главе, которую мы сегодня начинаем разбирать, Кришна как раз и объясняет, он говорит, что Арджуна, я тебе уже об этом сказал, но сейчас я расскажу тебе, то есть, чтобы ты понял, на самом деле, более подробно, как происходит вот это взаимодействие, да, между какими-то физическими процессами, какими-то, которые происходят здесь, материальными процессами, и живым существом. И сознание. То есть, как все это происходит, чтобы ты понял, да, и не попадал в иллюзию. И когда ты поймешь, что это такое, ты поймешь, по крайней мере, чем не надо заниматься. То есть знание все, оно сводится на две категории. Это прямое знание и косвенное. Как в первых четырех стихах Шримад-Бхагаватам, который Господь поведал Брахме, там описывается, что нужно во всем искать, что бы мы ни делали, нужно во всем искать истину, то есть надо во всем искать Кришну. Надо делать это прямо и косвенно. И прямо означает, следуя определенным правилам, что делать, а косвенно означает, следуя определенным ограничениям. То есть, и поэтому понять, чем не является любовь к Богу, то есть истинное сознание, да, и что нужно делать. То есть и то знание, и другое важно. И поэтому здесь в 14 главе Кришна как раз более подробно вот эту фразу, что, да, как эта фраза звучит, природа – причина всех материальных причин и следствий, а живое существо – причина разнообразных страданий и радостей, которые он испытывает в материальном мире. Вот, собственно говоря, вот это вот одна из основных, это первая главная тема вот этой 14 главы. Кришна говорит, что все материальные проявления, их можно по-разному классифицировать, по-разному анализировать. И в ведах тоже есть много разных теорий. Есть и атомарные теории, еще какие-то всякие там социологические теории. Но в общем и целом, чтобы как-то попроще все было, потому что нам, ну, много теорий сложно, да, мозги не вместят себя. И на самом деле существует, мы можем оперировать одновременно, да, тремя единицами информации, плюс-минус один. То есть, ну, от двух до четырех. Поэтому число три такое магическое. Больше, одновременно больше, чем думать, чем о трех вещах, мы не можем. Но о трех уже можем. Поэтому это хорошо. Поэтому Кришна все объясняет по-простому. Что он объясняет, что все материальные проявления, вместо того, чтобы рассматривать 108 элементов таблицы Менделеева, или же, я не знаю, там какие-нибудь там 27 кварк-глюонных взаимодействий, или еще там какие-нибудь там, даже 4 варны, и то уже много. Вот. Есть три гуны природы. В трех гунах уже можно думать. Это уже такое число, которое поддается нашему какому-то, ну, контролю, не контролю, но, по крайней мере, осознанию. Очень-очень хорошее число. Поэтому он говорит, что вот самое важное понимание есть это понимание того, как, что все процессы в этой Вселенной, все материальные процессы, вот те самые, да, то есть природа, причина, материальные причины, следствия. Вот эта фраза. Их можно классифицировать, разбить на три категории. Это очень классное знание, потому что во всех сферах, да, политическая сфера, сфера взаимоотношений, сфера каких-то там, не знаю, это просто элементов грубых, все, что хотите. То есть любые вещи, любые процессы, любые явления, которые есть в этом мире, их можно разбить на вот эти вот три категории по гунам. И соответственно, зная законы того, как все взаимодействует, как оно все работает, можно каким-то образом реально... ну, или же влиять на этот, на процессы в этом мире, ну, или же, по крайней мере, понимать, что происходит, как минимум. Понимать, что на самом деле происходит, почему все приводит к таким результатам, к которым оно приводит. Итак, категории, широкие категории разных процессов и явлений и объектов этого материального мира – это следующие. Первое – это благость, или же сатва-гуна. И сатва-гуна, она характеризуется... неким состоянием, да, то есть первый момент, что все эти три стихии, они связаны именно с материальным миром, они связаны с материальным сознанием. И сатва, или же, то есть благость, она связана с процессами поддержания. То есть Кришна объясняет в соответствующем стихе, что сатва-гуна, она обуславливает нас знанием и счастьем. То есть всякие разные психологи, посмотрите, умные, они все говорят о том, что нужно жить здесь и сейчас. Вот это состояние здесь и сейчас, когда не нужно особенно дергаться, к чему-то там стремиться, о чем-то переживать, о чем-то, что там было в прошлом. Да? Вот это вот состояние некой синхронизированности с реальностью, вот, это и есть то, что относится к сатва-гуне. И это действительно очень интересное состояние. Мы тоже о нем уже много говорили на предыдущих лекциях. То есть это именно состояние, такое психологическое состояние. В каком-то смысле его можно называть даже трансовым состоянием, такого легкого транса, потому что реально здесь, то есть просто открывается видение всего, видение будущего. То есть есть некое ощущение сонастроенности со всем, что нас окружает. Да? То есть мы делаем. Но вроде оно как-то и само вроде делается, то есть мы как-то не паримся по этому поводу, но вот такое динамическое состояние, не то, что вообще ничего не происходит, какое-то некое инертное, то есть, а просто все идет естественным образом, само по себе. Да? Есть ясное понимание, что нужно делать, вот, и поскольку мы синхронизированы со всем окружающим, то есть еще не удовлетворенность и счастье, то есть все по-нашему. То есть это происходит не потому, что все по-нашему, потому что мы всем управляем, а просто потому, что мы так или иначе приняли себя частичкой окружения, да, мы понимаем, что происходит не все по-нашему, а все по-кришненному происходит. И когда мы, в общем-то, принимаем окружающую реальность, такая, какая она есть, да, вот в полной мере, то это и есть понимание, есть состояние сатва-гуны, или же вот этой самой благости. И в последующих главах Кришна будет объяснять, что это за состояние, как оно проявляется в разных сферах нашей жизни, что такое знание в благости, что такое разум, там, религия, еще какие-то вещи. То есть он все это будет в последующих главах объяснять. То есть вот это вот состояние, состояние благости, когда мы, желая быть счастливыми в этом мире, да, когда мы просто синхронизируемся с этим миром и принимаем его со всеми законами, какой он и есть. Вот это вот благость, то есть, получается. Она, то есть, дает знание, просветление и счастье. И Кришна говорит, что гуна благости обуславливает человека счастьем и знанием. Вот. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что это проявляется в том, что человек начинает гордиться тем, что он такой умный, вот, и что у него так все хорошо, и, в общем, со всеми отсюда вытекающими последствиями, о которых мы чуточку попозже поговорим. Следующий аспект, следующая категория всей деятельности, всего, что есть, это стихия страсти или раджа-гуна. И раджа-гуна, она очень хорошо выражена во всех этих современных всяких тренингах, философиях успеха, то есть, да, когда ставятся какие-то цели, которых мы добиваемся с тем, чтобы наслаждаться жизнью. То есть, сейчас мне плохо, но я поставлю перед собой цель, я ее добьюсь, и вот тогда-то мне будет хорошо. То есть фактически раджа-гуна – это все, что относится к вот этой, всей этой философии успеха, как стать успешным, как добиться каких-то результатов. И поскольку мы живем на планете Земля, то добрая часть всех этих, всего мира, оно как раз построено на этой раджа-гуне, или гуне страсти. Тоже может быть очень такой резкой эта гуна страсти, может быть более мягкой, да, как Шрила Прабхупада говорит, что то есть гуна страсти – это желание иметь хорошую жену, добрую, ласковую, вот, не пилищую, послушных детей, которые слушаются, там, машину, дом, там, то есть гармонию дома, вот, да, все эти вещи. В принципе, это гуна страсти. Это гуна страсти, и к чему приводит гуна страсти? Гуна страсти приводит, в конце концов, к чему? К разочарованию и страданию, в конце концов, приводит. Просто по той простой причине, что счастливы мы этим всем быть не можем, потому что оно не наше, оно внешнее. Это все внешние вещи, и никогда не придут никогда к удовлетворению полному. То есть это все равно, что пытаться лизать мед, который находится в банке снаружи. То есть вот хочется вот рядышком уже совсем, а вот ну вот никак. Вот потому что банка, потому что не наше, не имеем мы к этому отношения. И самое грустное во всем этом, что во всей этой гуне страсти, да, когда мы, то есть зная законы природы, мы ставим цели, добиваемся им, все хорошо, самое печальное – останемся. И самая грустная часть будет тогда, когда все это уйдет. Или мы уйдем, или же оно от нас уйдет. Вот, и тогда точно придут они. И поскольку это все равно наступит, ну вот как вы не хотите, да, любой здравомыслящий человек, он знает, что это обязательно придет, всему придет конец. Вот, можно понять, что страдания обязательно будут. И гуна страсти, она всегда приводит к страданиям, в конце концов, на более длительном отрезке зрения. То есть на краткосрочном промежутке будет какое-то счастье, будет какое-то наслаждение, возможно, но долго оно не протянется. Так устроен мир. И следующий аспект – это так называемые стихии невежества, или же тамагуна. Вот как раз и есть некое такое состояние инертности, когда ничего не делается. Вот. А если ничего не делать, то тогда что происходит? Все разваливается само по себе. Все знают, да? То есть, если этот закон энтропии работает, вот закон энтропии – это и есть тамагуна, по сути дела, то есть выражение этой самой тамагуны. Все, например, знают, что если в доме не жить, даже если он будет законсервирован, все нормально, он будет разваливаться сам по себе, если там нету какого-то живого начала. Кстати, это очень интересная такая аналогия, да? Вот если в теле нет души, то тело само по себе, оно все разлагается, все, никакие процессы, хотя вроде бы все элементы есть, все то же самое есть, практически все то же самое есть. Представьте, что такое смерть, да? Смерть происходит в какое-то мгновение, да? То есть или человек жив, или человек мертвый. Он не может быть не очень живым. То есть я помню, рассказывал, мы как-то были когда на картошке еще на первом курсе, и там у нас был, собственно, жили, он находился, там какой-то военный лагерь, и там была через лес вот какая-то такая змееподобная для врагов народа, там была дорожка, вот через лес проходила, ну, действительно, там немецко-фашистских захватчиков там расстреливали, чтобы они когда из-за угла выезжают, из-за очередного поворота, примерно такая, вот, и... мы работали на кухне тогда. Я помню, что мы, значит, с ребятами, вечер уже темно было, шли по самой дорожке с фонарями. И у нас был, то есть, ну, мы в университете учились, там народ был такой философского склада. А, вот, и, то есть, идем мы, значит, смотрим, на дороге дохлый крот валяется. И кто-то говорит: ой, глядите, дохлый крот валяется. И у нас был парень, я не помню, как его зовут, но он был такой, такой немножечко медлительный, такой очень такой задумчивый, он так подошел, посмотрел, да, не очень живой. Поэтому мы не можем быть не очень живыми. То есть мы, то есть пациент или жив, или он умер, как говорилось в этом самом, да, в классике, где там, в Буратино, по-моему. Вот, соответственно, и представьте себе, это же чушь какая-то, да, вот это означает, что в какой-то момент какая-то одна химическая реакция произошла, и он уже умер. И причем непонятно какая, тут же представьте, сколько там этих всяких там атомов, молекул в организме, не триллионы, просто неописуемое количество. И вот какая-то где-то, причем вот полная бессмыслица, совершенно непонятно, как все это происходит. Вот, то есть и присутствие души, оно поддерживает все это тело в том, что оно как-то держится. И точно так же, вот на грубом плане, те, кто с недвижимостью знакомы, если в доме никто не живет, просто вот там никто не находится, если там кто-то просто находится, там все нормально, все коммуникации работают, все инфраструктура работает, все работает, вот если там кто-то находится. Но если там никого не находится, то оно вот вроде дом законсервирован, ничего с ним вроде не должно произойти, а все будет разваливаться. Вот почему-то так оно происходит. Вот это реальность. То есть те, кто вот с этим знаком, они подтвердят. Поэтому гуна невежества – это фактически, то есть мы ничего не делаем, то есть никаких признаков жизни-то, собственно, не проявляем, и поэтому все автоматически разваливается. Это говорит, что гуна невежества характеризуется безумием, да, незнанием, она характеризуется там каким-то там еще чем она характеризуется. Ленью, иллюзией, да. И поэтому с этими процессами, если ничего не делает, то все будет автоматически разваливаться само по себе, то есть… Это так работает закон энтропии, что то есть все самопроизвольно разрушается. Вот. То есть, и таковы есть три характеристики, значит, вот три вот эти самые гуны. И кто-то скажет: ну хорошо, я буду культивировать гуну благости, да, буду ходить на лекции Олега Геннадьевича, вот, то есть, или же там Вячеслава Олеговича, или еще что-нибудь такое. Вот, то есть перечитаю какие-нибудь умные ведические книжки, в которых все про гуну благости написано, как все должно быть, буду строить идеальную семейную жизнь и так далее и тому подобное. Кришна говорит дальше, он говорит, что в материальном мире, к сожалению, и кстати, очень многие люди, они говорят, что да, вот надо просто знать, как все правильно делать и так правильно и жить, и все будет хорошо, нечего там париться, там Бог… там мантру бубнить, еще что-то такое, надо больно. То есть, в принципе, как многие люди приходят для того, чтобы быть счастливым в этом мире, да, и, в принципе, на что нацелено большинство религий или же там религиозных процессов, это то, чтобы, ну, комфортно с Богом устроиться хорошо в этом мире. Вот, ну, вот тут, вот, чтобы было хорошо. Фактически это, то есть, как правило, это лежит гуна страсти, да, потому что если цель является, в общем-то, некая, то есть, счастливая семейная жизнь, то это точно гуна страсти. Вот, если целью является просто исполнение своего долга и жить там в гармонии с Богом, миром, служить людям, то это гуна благости уже. И, как правило, это бывает некая такая смесь, вот, смесь этого. Но это все теория, потому что на практике такого не бывает, потому что есть еще один закон, который связан с этими гунами. То есть первый закон в том, что все процессы, они делятся, бьются на третьи категории. Вот. Но следующий закон, который описывает устройство мира, заключается в том, что эти гуны никогда не встречаются в чистом виде, они всегда меняют одну другую. То есть они всегда борются за превосходство. То побеждает, то всплывает сатва-гуна, значит, все остальные уходят вниз, то всплывает раджа-гуна, страсть, и остальные уходят в тень, то проявляется тама-гуна, остальные уходят в тень. То есть реальность, то есть эта часть, теоретически оно, конечно, да, звучит красиво. Давайте сегодня будем делать правильно, и все будет хорошо. Но это теоретически. На практике такого нету и не бывает. То есть это все теория абстрактная. То есть, и поэтому один из законов этого мира – это то, что гуны сменяют одна другую. Поэтому счастье быть не может. Потому что по определению так мир устроен. Ведь она все равно ей на смену придет какая-нибудь другая гуна. Обязательно. Мы никогда не уконтролируем. Это законов этого места. Это трезвая реальность. Вот. И весь наш опыт показывает, что так оно, в общем-то, и есть. Есть, конечно, иллюзии того, что, может быть, как-то можно. Я помню, у меня наш главный задавальщик вопроса, все его знают, вот он задавал. Ну, может быть, можно как-то все-таки здесь, чтобы все-таки все было хорошо, да, как-то устроиться, вот знать все законы, вот тут все-таки было, чтобы все. Я говорю, ну нельзя, вот, ну, к сожалению, ну вот никак. Это описывается здесь в Бхагавад-гите. То, что гуна сменяет одно другое, и то, что чистой сатва гуна не бывает, ей обязательно на смену пойдет какая-нибудь из других. Вот. А все остальные, они все приводят... Одна в конце концов приводит к страданиям, а другая, а третья приводит к страданиям прям как здесь и сейчас, вот, по полной программе. Это еще один из законов, из уроков, которые нужно извлечь. Это правда жизни. То, что невозможно. Поэтому кто-то может говорить, что преданные пессимисты, вот, да, то есть люди, которые говорят, да, Ешамати пессимист, вот, мое любимое высказывание, все мы здесь подохнем, все протянем ноги. Но правда жизни, то есть это не я придумал. Совершенно авторитетно. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что преданный должен быть пессимистом в отношении перспектив найти счастье в материальном мире. Мы не пессимисты, потому что мы как раз оптимисты. В отличие от всего остального, мы знаем альтернативу, что делать-то нужно. Это, конечно, все не так просто и все не так дешево, но, по крайней мере, есть перспектива. А здесь-то все кончается, как говорил Жванецкий, все с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Правда? То есть все кончается этим. То есть, поэтому, как пессимист, не пессимист, правда. Реалист, да. Да. То есть поэтому преданный пессимистично относительно того, чтобы сделать какую-то идеальную картину в этом мире. Нереально, невозможно, в принципе. Материальной вселенной придет конец. Даже если мы будем жить в благости в течение там, всего времени существования этой вселенной, теоретически такое возможно. Но вселенной придет конец. Через там, много там, миллиардов лет, но все равно придет конец. Ну все равно, как ты не хочешь. Так место такое. Вот, поэтому это важный урок, который мы извлекаем из этой главы. Здесь конкретно говорится, что чистого благости, даже чистой благости здесь не бывает. Вот. Да, поэтому естественный вывод отсюда, что счастья в этом мире нет. Есть что-то более или менее относительное. То есть мы говорили, что может быть состояние здоровья, относительного здоровья. То есть да, более или менее какое-то здоровое состояние, когда все более или менее сбалансировано, более или менее доминирует какая-то гуна благости, худо-бедно, как где-то как-то в целом, в среднем. Вот что-то такое еще реально. И то оно очень неустойчивое, нужно постоянно как-то это равновесие. Да? Очень сложно найти баланс. Не случайно Патит Павана, товарищ Рузов, назвал свой клуб «Баланс», и он цитирует, что это наука о балансе, да, цитирует Индрадьюна Махараджа. Вот. Поэтому сложно этот баланс на самом деле реально удержать и с помощью каких-то манипуляций, же материальных вещей или с помощью каких-то методов. У меня тоже есть богатейший опыт общения с лучшими психотерапевтами, консультантами, вообще мировыми звездами. И практика пока, то есть у них учится, можно учиться всему этому правильным методикам, в гуне благости каким-то еще там уравновешенным, как это. Реально по факту, по жизни – да никому этому, то есть практически этому следовать не удается. Может, какие-то уникальные души, но это скорее исключение, чем правило. В целом и в общем нереально. Законы трех гун работают, да, гуни благости приходят на смену гуну страсти, которых кругом целая пропасть, и гуна невежества, которые все нас окружает. Вот, такова реальность. Еще один, сразу сделаем... Этого не говорится здесь, в этой главе Бхагавад-гиты, но об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. То есть некий еще один практический. То есть то, о чем мы говорили, это некое уже практическое соображение. То есть, да, из него можно сделать вывод, оно может повлиять на нашу жизнь, его можно будет померить в денежном выражении. То есть, если мы понимаем, что, например, этот метод, да, то есть какие-то действия, попытки найти счастье, они бесперспективные, то означает, что мы на это не будем тратить ни время, ни деньги, особенно много. Сколько-то, то есть мы понимаем, что сколько-то счастья можно получить, ну и ладно. Поэтому сколько-то я этому денег или там, времени своей жизни уделю. Но вот все не буду отдавать и не буду ставить это целью своей жизни, все, чтобы потом разочароваться. Да? То есть представьте, ставите вы своей целью жизни сделать идеальную семью. Приложите много усилий, положите, сделайте идеальную семью, хорошо, сделайте. Но потом ваша жена или ваш муж в конце концов помрут. Даже если они вас не кинут, не бросят, и все будет идеально, и все будет прекрасно и чудесно, то есть, но в конце концов пойдет смерть, и это будет тихий ужас. Потому что, представляете, все хорошо, как вы к этому привяжетесь? И типа, то есть вы все сделали, чтобы все было хорошо, хорошо, и потом вы этого лишаетесь. Это дико ужасная боль, ужасные страдания. А это обязательно произойдет. Ну, вот никуда от этого не денешься. Поэтому, как пелось в этой самой замечательной песне, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Да? То есть, это факт. Итак, я хотел сделать некий экскурс в сторону Шримад-Бхагаватам по поводу еще одного правила практического плана. О, духовный мир. Вот и Сережа появился. Хари Кришна. То есть еще одна вещь, это то есть в четвертой песне Шримад-Бхагаватам Нарада Муни описывает, каким, то есть да, мы понимаем, что гуна невежества и гуна страсти, они к чему хорошему не приводят. И теперь, соответственно, что с ними делать, каким образом им можно противостоять. И там написано, что гуни страсти и гуна невежества, их можно победить с помощью гуны благости. То есть, другими словами, понимая, что такое гуна благости и как действовать в гуне благости, но для этого нужна сила воли. Да? Сила воли, без нее никуда не деться. И сила воли у нас есть. Как я со своих астрологов обучаю. Все, наверное, может, слышали, что в астрологии, по крайней мере, ведически есть разные коррекционные меры, разные мантры, там, пуджи какие-то, ну, какие-то ритуалы, всякие вещи. Но что, то есть, в свое время мой Джотиш-гуру Санджай Рат, то есть он задал некий риторический вопрос, да, когда он учил, что является сутью всех коррекционных мер, вот этих всех, этих пуч, там янтар, мантр, что хотите, да, что является? Сила воли, в конце концов. То есть сила воли реально, да, это некое качество души, которое у нас есть, это что-то, что нам, то есть на халяву ничего, это не надо, люди думают, вот дайте мне какую-нибудь янтру, я себе поставлю, и все будет хорошо. На халяву не получится, потому что все равно нужна сила воли, то есть мы лето янтре поклоняться, что-то нужно все равно, что-то нужно, напрягаться нужно, если не будешь напрягаться, ничего не поменяется. Такова реальность. То есть, если вы думаете, что вы сможете пойти к какому-нибудь там черному магу и какому-нибудь колдуну или еще, и вам на халяву все сделать, ну не будет на халяву ничего. Не бывает на халяву, так мир не устроен. Для того, чтобы победить проблемы, которые связаны с гуной страсти или гуной невежества, их можно победить только с помощью гуны благости. Гуна благости означает, что вам придется прилагать какие-то усилия к самодисциплине, да, к тому, чтобы следовать заведенному порядку вещей. Я уж там не говорю, что Бога вы примете, не примете, это там это часть процесса, но вам придется все равно самодисциплиной заниматься. И то есть говорится, что гуну страсти и невежества можно победить с помощью гуны благости. То есть минимум, когда мы делаем что-то из чувства долга, когда мы принимаем, вот, когда делаем что-то, делаем то, что положено, то, что соответствует нашей природе, или природе окружающих вещей. И с этим уже проще что-то делать, да, то есть где нужно как-то подключиться к гуне благости, если все плохо, если вы там с кем-то поругались, если вы там болеете, я не знаю, ну, то есть все проявления невежества, да, или здесь какая-то там страсти какие-то там кипят, бушуют, кто-то к кому-то ушел или еще что-то такое, то есть если вот все вот эти вот невзгоды и какие-то, то есть какие-то проблемы, если они вас окружают, то нужно соприкоснуться с гуной благости, нужно погрузиться в нее. То есть нам это может быть там чистота и порядок, например, дом, уборку сделать, да, что-то вымыть, самому принять омовение. Затем, может быть, то есть, да, там, делать какие-нибудь добрые дела просто так, бескорыстно, например, да, там кому-нибудь что-нибудь помочь просто так. Или же, конечно, более действенные методы являются духовные методы, потому что духовная жизнь, трансцендентная реальность – это чистая благость, которая может быть без примеси страсти и невежества. Да? То есть почитать какие-то книги, которые уж точно в благости написаны, тоже Бхагавад-гиту открыть. И, да. Причем известная вещь – открываешь Бхагавад-гиту на любой странице и находишь ответ на свою какую-то проблему, которая у тебя есть. Вот. Послушать какие-то лекции святых людей, да, обязательно прийти, там, прийти в храм Господа Джаганатхи, например, да, посмотреть на то, как он улыбается, стоит, говорит, все, ничего, все, все, все нормально, все, все, все будет классно. Вот. То есть нужно соприкоснуться с гуной благости, и это будет решением проблемы. То есть не то, когда если, то есть вы начинаете заводиться и реагировать на все эти вещи. Если мы начинаем реагировать на какую-то тамагуну, на проявление какого-то невежества, то мы означает, что все. Вот вам как оно и происходит, да? Гуна сменяет другое. Мы были бы в благости, мы к этой благости привязаны, соприкасаемся с чем-то там, кто-то на нас наезжает или еще что-то такое, да? И мы сами начинаем реагировать, мы сами скатились за тех же самых гун, получилось. Вот и все. Вот так оно все и происходит, как гуны сменяют одна другую на практике. Поэтому вот эта вот вещь, да, то есть вот это вот рецепт, практический рецепт, каким образом мы можем реально противодействовать проблемам. Не на том же уровне, не механическим способом, не пытаясь, то есть построить какие-то планы, да, так цель я не добился, по-другому добьюсь. Вот это не получается, это разваливается, по-другому сделаю. А именно поднявшись на более высокий уровень, этот уровень связан именно с уровнем гуны благости. Вот, и теперь следующая вещь, да, сейчас перед тем, как перейти к четвертому, тому более высокому, Кришна также объясняет про назначение тех, кто находится в разных, под влиянием разных этих самых гун. Он говорит, что те, кто находится под влиянием гуны благости, в конце концов, их окончательное назначение, они попадают на высшие планеты, да, на какие-то именно более, то есть, скажем, если это брать не в следующей жизни, а если это брать здесь, то они попадают на какие-то более тонкие энергетические планы, да, такой там на уровень там, вот этих там агья-чакры, сахасрара-чакры, куда-нибудь туда. Вот, и там более тонкая энергетика вся идет, поэтому там есть ще. Вот, и, ну, в зависимости от того, человек эзотеричен или не эзотеричен, он все эти сути, там какие-то все эти миры воспринимает ли явно, или неявно, ну, неважно, то есть не суть, это по-разному у всех проявляется. И то есть это таково назначение того, кто находится в гуне благости. Тот, кто в гуне страсти, он занимается, значит, здесь, в этом мире, зарабатыванием денег и добиванием материального успеха. И те, кто находится под влиянием гуны невежества, они фактически деградируют на уровне животных. Да? То есть люди, ну вот можно посмотреть, там с какими-нибудь там, да, вот, там бомжи какие-нибудь еще бывают, да. Фактически вот признаки жизни, они едва-едва, то есть человек настолько находится, ну, там, или пьяный, или человек, ты идешь, просто видишь, что вот жизнь, она вот с трудом пробивается через это тело, фактически, да, вот особой разницы, ну, трупы видели, наверное, то есть, да, вот между трупом и этим человеком особой разницы никакой нет, просто почти что кусок мертвой материи, то есть признаки жизни вообще не проявляются. И если есть что-то, то это какие-то такие тупые животные инстинкты фактически, да, вот буквально вот на уровне инстинктов. Поэтому разницы между животным и такими людьми, их очень немного. То есть вот это вот такая кондовая, махровая, не знаю, гуна невежества. Вот. Поэтому говорится, что назначение тех, кто находится под влиянием гуны невежества, это животные формы существования, они лишаются разума окончательно. То есть просто тупое то состояние совершенно. Вот, то есть это таким образом Кришна описывает вот те процессы, да, и то, вот это вот, что происходит, когда живое существо, да, кшетрагья, оно отождествляет себя, лишь действует в этом поле, в этом поле материального мира. Затем Арджуна спрашивает его, говорит, окей, а Кришна, а как можно понять вообще, расскажи немножко про того, кто поднялся над этими гунами, потому что Кришна объяснял, что да, то есть суть, сейчас наш акцент в обусловленном состоянии именно на этом взаимодействии между кшетрой, между полем, материальным, между тремя гунами и нами, собственно говоря. Но это не самое высшее, что есть, потому что самое высшее, что есть, это взаимоотношения, да, которые происходят не обусловленные взаимоотношения, не на уровне, не посредством этого мира. То есть, а происходит именно на уровне, именно на уровне сознания, да. То есть сейчас наши отношения, они нечистые отношения. Потому что, хотя мы можем иметь нормальные отношения с Господом и друг с другом вот на уровне сознания, сейчас они проходят через телесную концепцию, они проходят через тело. То есть не прямо, а вот так вот, вот все это происходит. То есть мы сперва должны понять, что мы эти тела, то есть мы должны сперва обусловиться, и теперь в этом обусловленном состоянии строить какие-то отношения. Но это не является прямым методом, не является непосредством. Это вот так вот все вот происходит. То есть все делается через голову каким-то непонятным образом. Реальные взаимоотношения – это взаимоотношения, которые есть напрямую. То есть они связаны именно с качеством души, то есть его возможности любить, его возможности что-то там придумывать, да, чувствовать, желать, вот эти все вещи – это качество души, качество сознания изначальные. То есть и наше изначальное качество – это то, что мы слуги. И высшим объектом служения или же любви является сам Господь. Поэтому вот эта сфера взаимоотношений, правильная сфера взаимоотношений, это является более высоким уровнем, да, это является уровнем нашего истинного бытия, где мы полностью реализуем свой потенциал. Не вот это вот частичное, да, вот это вот тупое взаимодействие с материей, которое Кришна вот его описывал подробно, как оно проявляется в рамках этих трех стихий, трех гун, наша настоящая жизнь. И поэтому Арджуна спрашивает, как же можно понять того, кто действительно находится вот на этом уровне, не на уровне трех гун, не на уровне вот кшетра-кшетра-гья, а на уровне гьяна-гьея, да, то есть знание, субъектное знание, объект познания, то есть Господь и его неотъемлемые частички. И Кришна говорит, что окей, он отвечает на этот вопрос, он дает три вещи, три описывает. Он описывает признаки того, кто поднялся над тремя гунами, кто находится в чистом сознании. Затем он описывает того, Арджуна его спрашивает, что он делает-то, ну, то есть, чем он занят вообще, то есть, как он, может, кто-то может сказать, ну, хорошо, то есть, если вот это все три гуны, это не мы, это не наше, то что делать тогда, то есть, мы ж, ну, то есть как там с этим безличным брахманом слиться, или там образие, или еще что-нибудь такое, или там в нирвану удариться. Ну, то есть, чего тогда, альтернатива какая? И затем он говорит, как достичь всего этого мероприятия, то есть вот этого уровня. И первое, значит, признаки. Кришна объясняет признаки того, кто поднялся над влиянием трех гун. И там очень, очень хорошие слова, я их просто прочитаю, чтобы не перефразировать. Он говорит, тот, в ком просветление, понятно, это сатва, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они проявляются, и кто не сокрушается, когда они уходят, скажем, на этом пока остановимся, тут есть еще детали, вот тот является таковы признаки человека, который поднялся над уровнем этих гун. И смотрите, одна из интересных вещей. То есть, как правило, пока не все, кто сюда приходит, вот, да, как правило, это люди, для которых гуна благости является ценностью, да, какое-то уравновешенное, спокойное состояние, не то, чтобы там бегать, выпучив глаза, как вот кругом люди за забором, то есть зарабатывание денег, купить квартиру, купить еще что-то такое, и там вся жизнь на это, то есть они все там в раджасе, вот в таком, в капитальном. Как правило, ценности знания, отрешенности, то есть сострадания, какие-то вот такие сатвичные, они являются некой ценностью для всех, кто сюда приходит. И часто вызовом для нас является соприкосновение с людьми, да, которые не такие, которые находятся в других гунах, в гуне страсти или гуне невежества. В особенности, если это очень хорошо проявляется, если такими близкие какие-то, да, мы к ним близкие, это есть те, к кому мы привязаны. И если кто-то рядом с нами там в какой-то там тамагуне, еще что-то такое, то это просто может начинать дико раздражать. Вот мы и поймались. То есть от всей нашей гуны благости ничего не осталось. То есть это вызов. То есть понятно, что мы можем сказать, это же плохо, это же неправильно, это же приведет к страданиям, это же там еще что-то такое. Мы можем там очень громко по этому поводу возмущаться, и мы, в принципе, будем правы, действительно ко всему к этому приведет. Но тот факт, что мы повелись на все на это, это означает, что мы привязаны к благости. А если есть привязанность, то все и происходит, как Кришна, собственно говоря, и объяснял. То есть гуни благости приходят на смену другие гуны. Если мы пришли в гнев, если нас что-то раздражает, если у нас портятся отношения, если мы на это реагируем, это означает, что мы скатились до других гун, и все гуны, все наши гуны благости, ничего от нее не осталось. То есть вот это некое, то есть практическое вызов, да, для многих из нас, именно быть, находиться в сознании Кришны, находиться в сознании Бога. не на уровне гуны благости, потому что вот гуна благости, она вот все равно она не уживается. Мы будем сталкиваться с людьми или же с какими-то объектами, да, как находятся в низших гунах, и если они будут нас вызывать отвращение, вот, то есть они, понятно, что то есть какие-то эмоции это будут вызывать, не то чтобы совсем такое тупое состояние, но если это будет нас как-то захватывать и вовлекать эмоционально, да, если мы будем принимать некое эмоциональное участие в этом, не как-то отстраненно к этому как-то относиться, да, или же, например, в принципе, когда мы соприкасаемся с какими-то проявлениями невежества, по-хорошему это у нас страдание должно вызывать. И вот это равное отношение ко всем, то тут говорится, тот, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю. Что значит погружен в себя? Что является нашим «я»? Что у нас внутри нашего «я» находится?
Душа.
Нет. Сверхдуша. Конечно, внутри находится душа, но мы и есть душа. А вот душой нашей души является Кришна, является Господь. Поэтому тот, кто по-настоящему погружен внутри себя, он всегда лелеет Господа в своем сердце. И одинаково относится к счастью и горю, не видит разницы ни между чем. Равное видение, одинаковое отношение ко всем, оно совершенно классное. Это не то, что вот такое тупое, безличное, имперсональное видение всего, что есть кругом. Нет. Видение того, у кого есть Кришна в сердце, вернее, ну, конечно, у всех есть, но тот-то это ощущает, заключается в том, что он хочет дать Кришну всем. Он хочет, чтобы у всех Кришна, да, это есть, это описано где-то в комментарии в Бхагаватам, я помню, и есть этот знаменитый диалог с Шрилой Прабхупадой, когда к нему приходят, когда к нему какие-то журналисты, что ли, индийские, ему говорят: «Свамиджи, а почему вы вообще так кого-то ругаете, да, вы называете мошенниками, негодяями и так далее? Вы же должны быть самодаршина, вы должны быть все одинаково, все видеть». Я говорю, он говорит, что да, потому что они негодяи, потому что в Бхагавад-гите говорит, они говорят, ну там же написано, что если вы святой, то вы должны все, на все смотреть одинаковым взором. Он говорит, а вот у меня есть одинаковый взор, я вижу, что все негодяи, всем нужно дать Кришну. Всем нужен Господь. Потому что это его одинаковое видение, что слону, что брахману, что собаке, что собакоеду, они все без любви к Богу. Поэтому практически всем нужна любовь к Богу. Вот. Те, кто это понимают, они, то есть им тоже она нужна, они не будут возражать. Те, кто это понимает. А те, кто не понимает, им все равно она нужна. Поэтому это видение садху, видение святого, видение трансценденталиста, он со страданием относится ко всем. Равное видение. Вот оно в чем проявляется. То есть это означает, что и основой является, потому что таково желание Господа. Господь очень-очень хочет, чтобы все вообще очухались, в конце концов, пришли в себя и были счастливы в своем естественном состоянии этих взаимоотношений с Ним. Таково это равное видение, и это является некой такой позитивной наполненностью вот этого одинакового отношения ко всем и невозмутимости, да, то есть он невозмутим ни в счастье, ни в горе, потому что у него есть он всегда может быть с Кришной, как Прохлада Махарадж говорит, то есть мне не нужно там уходить в Гималай или еще куда-то, потому что где бы я ни ходил, я всегда помню о тебе, Господь, всегда. Поэтому это является позитивной альтернативой вот этому, вот этой вот, скажем, невовлеченности в этот мир. То есть преданный не то, что он никак вообще ничего не видит, ничего не реагирует, там все фиолетовое у него там, нет. Он просто эмоционально в это не вовлекается. То есть если начинают кипеть какие-то страсти, что-то бушевать, он не вовлекается в это эмоционально. Он понимает, что суть не в том, чтобы там какая-то политическая партия пришла к власти или же там какого-то уровня дохода добиться. То есть это все, ну, как говорил Карсон, пустяки, дело житейское. То есть, ну да, что-то такое там делать. Ну, понятно, что он во всем это понимает участие. Суть-то в том, чтобы любовь к Богу развивать. В этом суть. Это самое главное. То есть эти дела идут своей чередой, у них есть свое место. Тут нечего по поводу них там какие-то там драмы и трагедии устраивать. Обычные житейские дела. То есть ничего такого нет. Там происходит. Самое главное – это развивать любовь к Господу. Через слушание, воспевание, повторение святых имен, вот, через все это. И я дочитаю, значит, признаки, то есть вот это вот реальный признак того, находимся ли мы в духовном сознании или же нет. То есть мы там повторяем мантру, следуем духовной практике, думаем, все хорошо. Но если мы смотрим, если нас что-то цепляет, тамагуна какая-то всякая, то означает, что мы находимся не в духовном сознании, а именно на уровне гуни благости. И мы свалимся. Не удержимся на ней. Дочитаю. Этот стих, значит, тот, кто просветление, привязанность, иллюзии не вызывает ненависти, да, Вот ненависти, злобы не должно быть. Когда они проявляются, и кто не сокрушается, когда они уходят, кто всегда безучастен и трансцендентен, какое бы влияние ни оказывали на него гуны, ибо знает, что все действия совершают материальные гуны, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, кто относится одинаково к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности, тот является человеком, который поднялся над гунами природы. То есть одинаково относится, это означает, что он то есть, относится, то есть не то, что он на всех плюет, он именно относится, он относится ко всем сознаниям Кришны. Еще одна вещь. То есть здесь говорится, фраза была, то, что он видит, что все делают три гуны материальной природы. Интересная вещь, что для того, кто находится в духовном сознании, он для него, для Кришны, для Бога, для него нету материального или духовного. То есть ему ничего не стоит материальную энергию преобразовать в духовную. Да? То есть так же, как одна и та же электроэнергия может использоваться и для обогрева, и для охлаждения. Поэтому как только мы принимаем прибежище у Господа, то Он сразу же всю эту энергию преобразует в духовную. То есть, и поэтому реально тот, у кого есть любовь к Богу, он видит не то, что там безучастно там три гуны действуют, он видит, как Господь действует. Потому что сразу же, да, то есть Кришна говорит, что это моя энергия, это моя божественная энергия. Вот, она действует под моим управлением. Поэтому под его управлением она сразу преобразуется в духовную энергию. Поэтому видение преданно такое, что то, как Кришна действует, то есть Маха-майя, да, преобразуется в Йога-майю моментально. Как только мы принимаем прибежище у Кришны. Это еще один такой маленький аспект. Итак, уже подходим к нему. Такой человек, он занят тем, то есть если он не вовлечен в попытке управлять всем этим материальным миром, отождествляя себя с этими гунами, он занят просто выполнять Кришны для удовольствия Кришны. У нас есть и так какие-то очевидные, естественные обязанности, то есть мы так или иначе по каким-то причинам, материальным, наверное, причинам получили тела. Ну, скорее всего, вряд ли большинство из нас вечные спутники Господа, которых сюда Господь привел с какой-нибудь миссией, как Шрила Прабхупада. Скорее всего, нет. То есть, может, конечно, оно и да, но давайте лучше думать, что скорее всего нет. Вот, так как-то проще жить будет и гордиться меньше будем. Вот. И поэтому как-то мы сюда попали, есть какие-то наша фактическая ситуация, да, ну, есть эти тела, вот уже там у кого-то мужское тело, у кого-то женское, склонности, есть какие-то там родственные связи, какой-то социальный, то есть есть что-то такое все равно, что и так уже есть, понятно. И поэтому оставаясь в той ситуации, в которой мы находимся, ну, в целом, вот, то есть так, принципиально, то мы должны эту деятельность посвящать Кришне. И помимо всего прочего, да, у нас есть и непосредственные занятия, такие как слушание о Господе, прославление, воспевание, вот украшение алтаря, например, да, из всех описывается в... Где же это описывается? А, в Шримад-Бхагаватам описывается, читал, что из всех, есть 64 аспекта поклонения божествам, и из них самыми важными являются какие два? Самыми дорогими для Господа? Украшение, да, и? Из всех, из баллов, которые совершаются, два. Одно украшение, второе? Абхишека, омовение божеств. Вот, поэтому, да, вот прелесть какая у нас всегда... Кришна как-то вдохновляет, Господь Джагнат вдохновляет преданных такие чудесные одежды, украшения. И сейчас вот приходит преданная на флорист, она учит, как икебаны делать еще. Просто здорово совершенно. Ну, то есть у нас есть какие-то занятия, которые связаны с нашей, ну вот там, мирской ситуацией, в которой мы находимся, они очевидны тоже, ну, есть и есть себе, то есть их нужно исполнять для удовольствия Господа, сознания Кришны. И есть непосредственные вещи, слушание, воспевание, да, то есть поклонение в храме, или же, то есть там, ну, все такое прочее, общение с преданными, служение преданным. Вот. Это то, чем он занят. То есть как можно понять, что делает этот человек. То есть он не сидит там в нирване, в медитации какой-то. Он занят деятельностью. Но интересно то, что Кришна говорит здесь, что он, с одной стороны, не не сильно эмоционально вовлечен в какие-то все эти телесные все эти дела, ну, обычные, житейские. Но и с другой стороны, он не, у него нет желания оставить это материальное тело. То есть он ему, в принципе, фиолетово все, что, то есть, что оно есть, что его нету. То есть, если есть возможность служить Кришне, занять как-то это тело служения Кришне, он с удовольствием это делает. Если нет, то он ничего не будет делать. Поэтому вот так. Вот так. То есть это то, чем он занят. Мы можем думать, что, когда мы достигнем уровня сознания Кришны, что мы будем делать? Вот мы этим и будем заниматься. И теперь, как достичь этого? Да, Кришна объясняет «Мамхи йо вьябхи чарина бхакти йогина севате са гунан саматити там брахма буя калпате». О, кажется так. Он говорит, что тот, кто занят неуклонным преданным служением мне, тот, кто ну, практикуется постоянно, то есть тренируется, да, как для того, чтобы добиться успеха в чем угодно, нужна практика. Практика, тренировка. Вот. И естественный, да, если мы пытаемся ну, какие-то развить в себе естественные качества, то практика обязательно придет к плодам, к результату. И поскольку любой бог – это естественная штука, да, говорится, Кришна према нити ситха садья кабуной шраванади шуда читы кора иудой. То есть Кришна према или любовь к Богу, это не такая вещь, которую нужно где-то там откуда-то повзаимствовать, у кого-то научиться. Это она вечно, это наше вечное совершенство, да, это, то есть оно вечно присуще нам. То есть она дремлет в сердце. И благодаря определенной практике создания определенных условий, то есть мы вот этот хлам, да, вот эти оковы какие-то, которые ее скрывают, мы их просто рассеиваем, и она сама естественным образом проявляется. То есть это естественная вещь любить. Любить Бога, любить Кришну – это естественная штука. Поэтому при помощи определенной практики, когда мы начинаем, скажем так, имитационное моделирование, когда мы начинаем, simulation называется на английском, когда мы начинаем, то есть симулировать, только не в плохом смысле этого слова, а делать так, как если бы она у нас была, если бы у нас была любовь к Богу, то мы бы всегда повторяли святые имена Господа. Это же понятно, это естественно. Это произнесение имени Кришны приносило бы величайшее наслаждение, потому что это же Кришна. Ну, все, какие тут аргументы, никаких аргументов нет, все и так понятно. Вот. Или же там украшать алтарь, сделать что-то красивое, замечательное для Господа. Это было бы совершенно естественно. Поэтому если мы начинаем так действовать, как если бы оно у нас и так уже все было, то те процессы, они начинают входить в резонанс с тем, что у нас есть сердце. И потихонечку за счет этого резонанса, то есть это естественная любовь к Богу, которая там дремлет, она просто естественным образом и прорывается сквозь все эти материальные оковы, вот, покровы, и то есть, начинает функционировать сама уже естественно. То есть это то, как этого достичь. Да? И Кришна говорит, что вот это уровня брахмана, вот это уровня осознания вот духовной природы всего можно достичь через преданное служение. А он говорит, а я, собственно говоря, и есть основа этого брахмана. То есть сутью всего того, что стоит за этим духовным сознанием, являюсь я. Да? Я, в смысле, является личность Господа. Вот та самая замечательная, вот, тот самый красивый, самый классный, в общем. Вот, то есть он является основой всего. Вот такова философия, которая объясняется в этой главе. И что будет результатом? Результатом преодоления трех гун природы, да, то есть когда мы перестаем жить вот на этом уровне объектного познания, которому учат везде, с которого мы все начинали, а когда мы находимся на уровне субъектного познания, то есть познания личности Господа, и то есть построение взаимоотношений с другими на уровне вот именно на уровне единства в преданном служении, что все являемся чистыми душами, частичками Кришны, и таким образом мы связаны друг с другом, у нас есть отношения друг с другом через это. Вот, является то, что мы обретаем духовный вкус еще в этой жизни, и Кришна говорит, что не то, чтобы там вы в следующей жизни точно вернетесь в духовный мир, но даже в этой жизни вы обретете, будете вкушать нектар бессмертия. И нектар бессмертия – это и есть… Кришна конкретно говорит, что вы подниметесь над… и перестанете испытывать… уже вот прям вот конкретно, да, не когда-то там, как обычно обитают, говорят, что вот если будешь, значит, праведником, то потом после смерти в рай попадешь. Нет, здесь говорится, что, конечно, в рай, не в рай, в духовный мир попадешь, это понятно, но здесь говорится, что даже здесь человек перестанет испытывать страдания от рождения, смерти и старости. Этого не будет. Не будет страданий вот этих. То есть они не будут восприниматься как страдания, если мы научимся правильно жить в сознании Кришны. Уже здесь и сейчас. Вот. так что достигни высшего совершенства. Вот вкратце вот это то, о чем была посвящена 14 глава. Итак, я буквально в тезисах еще раз повторю те пункты, которые здесь были. Значит, Господь Кришна описывает, более подробно описывает природу вот этого обусловленного состояния, да, то есть каким образом мы испытываем счастье или страдание, идя на поводу у процессов, которые происходят в этом материальном мире, то есть обуславливаясь ими, что проявляется в виде трех стихий, трех гун, да, это благость и невежество, где благость характеризуется неким ощущением материального счастья, гармонии, знания, где страсть характеризуется какими-то устремлениями к достижению каких-то результатов с тем, чтобы наслаждаться их плодами, и невежество, и в принципе процессами деградации и разрушения. И это, то есть, вот это вот обусловленное состояние, когда мы находимся здесь. И затем Господь описывает освобожденное состояние того, когда мы находимся над, когда мы направляем свое сознание на его высшую функцию, да, на построение взаимоотношений с Господом и другими, то есть другими живыми существами через это, на это субъектное познание, то есть, которое связано с тем, что мы, нас не дергают вот эти вот гуны, да, вот природа, то есть мы эмоционально не вовлекаемся в них. Вот, и остаемся, одинаково относимся к ним, проявляя сострадание, то есть другие какие-то качества, то есть думая, как все и всех занять в служении Господу для его удовольствия. Вот, и здесь Кришна говорит о том, как достичь этого состояния через практику преданного служения Авьяпичарина. И затем он говорит, то есть, он еще говорит о том, что мы будем на этом уровне делать, то есть мы не будем спать и не будем сидеть, мы будем заниматься так очень легко и непринужденно при всех обстоятельствах деятельностью для удовольствия Кришны. И результатом этого будет то, что даже при этой жизни, даже при жизни мы обретем свободу от страданий, которые приносят болезни, старость и смерть, и достигнем высшего совершенства любви к Богу. Вот так. Это была 14 глава. Есть какие-то вопросы? То есть первое из вещей то, что нужно все-таки, то есть источником энергии, да, понятно, что нужно стараться действовать в гуне благости. Это будет наиболее это будет самое благоприятное даже для духовной практики. Но то есть, поэтому мы используем отчасти методы гуны благости, стараемся это делать, стараемся себя контролировать, действовать соответствующие, то есть из чувства долга с какими-то подобными вот вещами, то есть действовать правильно. Но до конца источником энергии, мотивации, вот там ее не будет, нам ее не хватит. То есть мы будем периодически с этого дела сваливаться. Поэтому источником энергии и настоящей мотивации какого-то вкуса является трансцендентное становление, а именно это повторение махамантры. Это первое, самое важное дело. Вторая вещь, это что нужно делать? Это нужно читать книги, которые являются источником тоже Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, то, где, то есть, которые записаны, во-первых, произнесены всякими личностями, у которых есть эта самая любовь к Богу, которые записаны личностями Шрилы Прабхупады, у которого тоже есть любовь к Богу, которая является вечным спутником. Поэтому невербальная составляющая, даже если это описание какой-нибудь там крутой философии про Махататву и про первичное творение, где там какие первые элементы из каких происходят, ну, что-то такое там заумное совсем, да, все равно, поскольку эти слова произносятся с любовью к Кришне, с любовью к Богу. Там все равно везде оно будет. Поэтому это то, что является источником. То есть, поэтому нужно для того, чтобы в этом утвердиться, для того, чтобы у нас были духовные силы, очень, очень важны вот эти вещи. То есть повторять святые имена, читать книги, читать Шримад-Бхагаватам и общаться с преданными, у которых есть. Приходить, да, храмы почему есть? Потому что храм – это место, то есть некая повышенная концентрация вот эти носители, да, носители любви к Богу, носители, то есть сознания Кришны. Поэтому нужно приходить. То есть помимо того, что мы, во-первых, свои ноженьки занимаем преданным служением, они там куда-то идут в храм Господа. Вот. А помимо всего прочего, это такое место, где есть люди, которые являются источником вот этой духовной энергии. И этот источник, он не иссякает никогда, потому что Господь безграничен. Поэтому вот это те вещи, которые нужно делать. Так я сказал, я это присовокупил сюда. То есть, да, здесь есть служение божествам и пять вещей. Служение божествам, ну, потому что тут божества и есть. Что-то делать для Кришны. У вас вопрос был? У нас могут быть всякие сомнения, то есть все вопросы веры, да, вот это вопросы веры, то есть это, ну, некая одна из граней того, что наша вера еще очень незрелая, и то, что она не является любовью к Богу, потому что если там есть любовь, там нет никаких сомнений и вообще ничего нету. Это просто одно из проявлений того, что наша вера, она пока еще, ну, такая не самая зрелая. Все вопросы веры, все эмоциональные вопросы, они решаются через общение. Советчиком у нас является шастры, да, священное писание. Много. Поэтому говорится, что то есть есть некий универсальный метод. Если вы просто приходите вместе с преданными, да, то можно там в этих нюансах можно ковыряться вообще сколько угодно. Это вот на уровне ума все будет, может так, а может сяк. Просто если вы, в принципе, говорите, я буду общаться с преданным, я хочу приходить, хочу что-то делать, то оно само по себе постепенно, все эти сомнения будут уходить. Так просто устроено. Да? То есть любовь, она заразна. То есть эмоции, они заразные. То есть вот эти слова говорят, что я пытаюсь интеллектуально разрешить эмоциональные проблемы. Они не разрешатся, в конце концов. То есть с помощью разума можно как-то, да, как-то себя ущипнуть. Философия, в принципе, она полезная штука, потому что она, в общем, позволяет нашему уму жидкому совсем не расплываться, да, потому что если мы совсем шли на поводу ума, то мы бы и вообще все делать перестали. Сегодня одно, завтра захотелось другое. Нет, все-таки разум нужен, потому что он пытается, ну, все эмоции все-таки как-то в кучу все-таки держать, да, но сам по себе этот разум, он не будет стимулом, то есть разве углубления отношений, и это происходит не рационально, это происходит в процессе общения, да, мы приходим, мы смотрим, посмотрели на божества и смотрим, какие они прекрасные, и бац, что-то произошло, наше сердце, наша привязанность, она еще усилилась, да, то есть к нему, Господу. То есть мы приходим общаться с преданными, и мы смотрим, какие-нибудь чудесные светящиеся. Опять, то есть это эмоциональная категория, наша вера, она чуточку усиливается. И постепенно-постепенно она так и настраивается. Это не происходит рационально, это происходит естественным образом. То есть таковы пути просто вот веры или же эмоций. Оно потихоньку все само по себе придет. То есть, окей, у нас есть сомнения. Вот мы совсем... Зависть в духовном не присутствует. Вот как только мы позавидовали, это в реальном мире. Это до начала. У нас есть свобода выбора. Такова наша природа. Такова природа. Но Кришна говорит, Бхагавад-гите, что те, кто ко мне возвращается, приходят обратно, больше не возвращаются. Все, финиш. То есть... Это только в материальном мире два раза на грабли наступает. То есть, если мы вернулись в духовный мир, то грабли остались здесь, там граблей уже нет. Все, то есть, только один раз. Это конкретно в Гите говорится. Те, кто ко мне возвращаются, обратно больше, больше никак. То есть все, 100%. 100% гарантия. На уровне гуны благости оно идет немножко имперсональное. То есть, опять-таки, на уровне гуны благости, как правило, Бог является кем-то, кто служит нам. Он является некой частью внешнего мира, который мы пытаемся объектным образом познать. То есть здесь вот идет вот эта разделенность. Уровень, чистый уровень, это когда мы живем душа в душу с Господом, да. А здесь вот мы изучаем, да, мы изучаем, как устроен этот мир, как устроены социальные законы, как устроены психологические законы. И частью этого мира является Бог. И мы познаем Его как часть внешней реальности. То есть отношений нету. Есть формальные отношения, есть позиция Бога, есть формальное положение, статус Бога, есть статус живого существа. И между нами существуют определенные объективные взаимоотношения, как есть там, например, прописан функционал. Функционал, значит, там есть определенные права и обязанности у учредителей компании, есть определенные функционалы у генерального директора, у исполнительного директора, у сотрудника, менеджера там, линейного такого-то звена, у там, рабочего еще. Прописан функционал. И наши отношения строятся на этом самом функционале. И, соответственно, есть Бог, у которого есть функции. Вот там, как сверхдуша, он тут все видит, то есть дает санкции, то есть он нас всем снабжает, поддерживает законы, д.т.п. Есть я его слуга, я обязан делать то-то, то-то, там ходить в церковь, ставить свечку, там проводить пуджи, еще что-нибудь такое. То есть есть дистанция, да, то есть Бог, он является, в частности, объектом нашего познания, но мы в центре. Вот это то же самое. В то время как отношения – это другая штука, это неформальные отношения. Это реально отношения, то есть служение построено на любви, на каких-то там вот на желание отдавать. Поэтому уровень гуны благости – это вот такой немножко имперсональный, то есть немножко имперсональное отношение к Богу. Да, как правило, чистая гуна благости, да, вот это и есть вот уровень вот этого безличного брахмана. Вот это вот есть некий уровень гуны благости, то есть вот такой совсем. Но опять-таки, как описано в Бхагавате, он метастабилен, то есть в нем нельзя долго удержаться. Те же имперсоналисты, которые поднимаются вроде бы до этого, ну, теоретического уровня гуны благости, такой вот полный, да, они или же, если повезет, или же вверх потом оттуда, или же обратно сваливаются. То есть он нестабилен. Уровень гуны благости сам по себе нестабилен.
А смирение – это качество гуны благости?
Да, это качество гуны благости.
А вот когда человек получается, наполняет смирением, да, то есть он чувствует смирение по отношению к Богу и понимает, что сам он жалкий, мелкий, ничтожный, да, по сравнению с Богом.
Да.
Проявляется ведь от этого какие-то чувства, да?
Не знаю, не факт. Я жалкий, ничтожный, вот, и все равно буду заниматься тем, чем хочу. И Бог велик, я мал, вот, поэтому… То есть, поэтому есть дистанция. Есть дистанция. Это уровень гуны благости.
То есть, само по себе, вот, например, вот такой вопрос. Качество смирения, оно не говорит о том, что человек смиренный, он обязательно идет к Богу. Человек может быть просто смиренным, он преклоняется перед Богом, но не
да,
обязательно
да,
пойдет к Богу.
Да, 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 да. То есть, и как правило, доминирующей религией везде, вот, ну, вот самым высшим, что является, как правило, в массе своей, это вот в лучшем случае именно гуна благости. Где, да, то есть понимание того, что я действительно подчинен Богу, я его слуга, и что я могу быть счастлив в этом мире только по милости Бога. Я благодарен ему за то, что я счастлив в этом мире. По милости Господа я буду тебе служить, потому что спасибо тебе огромное, что ты обо мне заботишься. То есть это вот именно, то есть такое смиренное состояние принятия силы, могущества Бога, да, но в общем и целом это состояние, когда мы принимаем служение от Бога, а не служим Ему. В целом. Я, конечно, сейчас сгущаю краски, то есть, естественным образом, но, как правило, это бывает что-то такое. Не обязательно. То есть, конечно, есть из всего исключения, но в целом, в общем, это примерно вот такая набожность, гуна благости. То есть гуна страсти, религия в гуне страсти – это когда мы хотим получить каких-то результатов, а в гуне благости – это когда мы принимаем, что как есть. Мы принимаем это положение, и я вот, да, я исполняю свой долг, я служу. В общем, да. Или же избавиться от страданий, обрести спасение. Тоже вариант.
То есть это мокша, да?
Мокша. Не, ну, то есть одно с другим-то вообще, собственно, никак не связано. Если мы что-то делаем, то есть если нам по карме положено, что нам кто-то будет что-то делать, что нам будет не нравиться, но и так будет. Вот смотрите что. То есть что такое обусловленное состояние? Если мы это делаем не с чистыми мотивами, да, вот, да, то мы бы все равно с теми же нечистыми мотивами давали кому-нибудь там водку или, ну, я не знаю, что-нибудь такое другое делали. Поэтому мы все равно бы огребли бы ту же порцию реакции. Но поскольку в той ситуации это было бы совсем все кармическое и материальное, а здесь к этому еще вдобавок примешано духовное, то те... Вот то, что мы делаем на нечистых мотивах, ну, мы получим за это реально, мы все равно их получили бы. Но поскольку к этому примешивается чистое и духовное, то, во-первых, эти реакции уменьшаются, да, то есть, потому что они были бы гораздо хуже. А во-вторых, еще мы получаем, накапливаем на своем счете, да, банковском счете доверие к Кришне, то есть он увеличивается, наш духовный счет увеличивается. Поэтому особенно не беспокойтесь. То есть если вы причиняете кому-то какие-то беспокойства, пытаясь говорить людям о Боге, то вы бы тем же людям причинили гораздо больше беспокойств, козни, еще занимать какую-нибудь гадью. То есть вы бы делали еще гораздо более худшие вещи, за которые огребли бы гораздо больше реакций. Если вы делаете это с чистыми мотивами совсем, то, ну, за исключением того, что это совсем уж какие-то демонические личности, которых очень мало, ну, таких вот завистливых людей по-черному, их действительно, их почти нету, то люди к вам бы хорошо относились, потому что они чувствуют, как, например, говорится про шесть госвами Вриндавана, «Тира, тира, да я приел, прия коро». Шесть госвами Вриндавана, они были дороги одинаково и святым людям, и благочестивым людям, и негодяям. Чистые сами в себе. Вот эта чистота, она чувствуется. Вот. Поэтому это следствие, в первую очередь, конечно, наших привязанностей, нашей обусловленности. Но в любом случае, если бы мы не делали это, то мы делали гораздо худшие вещи и получили еще худшие результаты. Поэтому все не так плохо. Они достигают хороших результатов, потому что через какое-то время им становится, ну, при благоприятном стечении обстоятельств, ну, просто, скажем так, раньше или позже, вот, им в конце концов эти материальные мотивы осточертевают, и Кришна-то, он, Господь, он ценит то, что про него просто вспоминают, то есть он настолько благодарен, что он видит только хорошее, и все какое-то левое, он на него внимания не обращает. Но если бы он на все это внимание обращал, он бы с ума сошел, потому что столько его, этого всего левого. Поэтому результатом этого будет то, что через какое-то время, да, Васудевам Сарвам Итим, Самахатма Судурлаба, человек откажется от этих, всех этих мотивов, он просто забросит, он поймет, что это, как Друва Махараджа говорит, когда он поклонялся Господу с целью получить царство, которое было бы более богатым, чем вся Вселенная. Вот. И когда Господь предстал перед ним, и тот посмотрел и сказал, Друва, проси у меня, что хочешь. И Друва Махарадж сказал ему, что мой дорогой Господь, я искал осколки битого стекла, нашел настоящий бриллиант, ничего не хочу. Я уже и так все получил. Поэтому реальная вещь заключается в том, что рано или поздно человек оставляет все эти какие-то левые мотивы и принимает чистую любовь к Богу. Так оно происходит. И там-то история была такая, что то есть Господь прислал перед ним, сказал, что ну, тебе нужно было царство, ну вот тебе царство. Будешь на нем править 34 тысячи лир. Друг говорит, не нужно мне никакого царства, все, я не то искал. Вот, я уже тебя получил. Нет, просил, теперь царствуй. Вот, наслаждайся там жизнью, как ты хотел. Вот, поэтому, значит, ну, Друйм, в принципе, поэтому он, да, он там царствовал на этом царстве 34 тысячи лет. Вот. А что? Понял. То есть, смотрите, что, да, значит, мы можем наслаждаться или не наслаждаться плодами, понятно. То есть отреклись, то есть диссоциировались от них. Теперь следующая вещь: мы можем наслаждаться или не наслаждаться процессом самим. Да, вот карма-йога – это когда мы, то есть мы не привязаны, может быть, к плодам, то есть с этим мы уже как-то разобрались, с плодами. Но мне нравится именно самодеятельность, мне нравится сражаться или там учиться или еще что-нибудь такое, мне вот это нравится. И то есть по жизни как получается? Не то, чтобы мы совсем вот ко всему, что мы вообще ничего не испытываем. То есть мы испытываем какие-то чувства, да, мне это нравится, мне это не нравится. Но теперь как ты относишься к этим чувствам? То есть некая еще, то есть еще дополнительная рефлексия идет. То есть насколько эти чувства захватывают тебя, владеют тобой или же нет. То есть да, мне что-то нравится, но я не слишком сильно поэтому переживаю. Я эмоционально не слишком сильно вовлечен. Почему? Потому что я эмоционально вовлечен в другое, как гопи. Да, они, например, там занимались своими делами, там кто-то о детях там заботился, кто-то там по дому чем-то занимался, да. И не то чтобы там они ходили с каменными лицами и у них никаких отношений ни с кем ничего не было и вообще ничего и никак. Просто при всем при этом они находились не вовлеченными в этом, не полностью целиком вовлеченными в этот процесс, да, который захватывает, это называется первая позиция. Они, то есть, относились извне к этому, да, они все время были вовлечены в процесс сознания Кришны, они думали о Кришне, все время думали о Господе. И, то есть, из этой позиции извне как-то уже, то есть, оперировали, значит, со своими чувствами, со своими эмоциями. То есть, мы не есть эти материальные эмоции, мы можем испытывать эмоции по отношению к эмоциям, и они могут связаться с Кришной. Поэтому это просто свойство души, то, что мы, с одной стороны, есть сознание, это первая позиция, с другой стороны, мы обладаем сознанием, это получается, то есть, внешняя позиция, да, то есть, вторая позиция, или третья позиция. Поэтому нам что-то продолжает нравиться или не нравиться, но мы не слишком сильно по этому поводу паримся. Просто вот. То есть мы эмоционально сильно не вовлекаемся в это. То есть, как говорится, да, есть разница между affection и attachment. Affection означает чувство, мы испытываем какие-то чувства, да, симпатии или антипатии, нежности, еще чего-то такого к другим людям, но нету attachment, нету привязанности, нету желания наслаждаться и владеть этими чувствами, да, то есть от этого мы отходим, то есть мы можем отойти от них и можем как-то к ним относиться. Что ты сейчас испытываешь? Я испытываю сейчас счастье. А как ты относишься к своему чувству счастья? Да, в психологии такое говорится. Ну, то есть это такой немножко механический вариант, но в общем и целом это как вот передает эту идею. Не, Кришне нравится, чтобы ты алтарь украшал. Кришне нравится, чтобы ты... То есть, две разницы. Когда я думаю, что мне нравится или не нравится, это более или менее материальное сознание. Но когда я думаю, что Кришне нравится, чтобы я алтарь украшал, когда он понимает. О, то есть, и поскольку мы говорим, что это чистая благость уже, то мы начинаем просто, даже в благости мы начинаем понимать, что есть что, мы начинаем видеть вещи такими, какие есть. Потому что сознание Кришны мы и подавно начинаем видеть по каким-то... Это тонкие вещи, совершенно тонкие. Да, кто-то скажет, что это чушь какая-то собачья, то есть преданный скажет, что вот я вот, мне такой вот знак Господь послал. Грубый материал скажет, да фигня все это. Но это вопросы любви, они очень тонкие. Как их можно с помощью вот таких грубых вещей судить? Это очень... Поэтому обычно все эти вещи не открывают налево и направо всем. Но реально преданный думает, а чего хочет Господь от меня? Он говорит, и когда он понял, о, Господь хочет этого, как здорово, я буду это делать. Хочет этого, я буду делать это. То есть, и вот он вот, вот так вот живет. То есть, не то, чего я хочу, а чего он хочет.
То есть, я понял, в этом, ну, определенный
вкус. Да, ты, да. Да, 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 да.
А как вот люди достигают такого состояния? В принципе, на самом деле, реально, ты вот кушать себе, грубо говоря, готовишь, да? Ну, я, у меня такое уровень. В лучшем случае, если я вспомню, да, вот Кришну поешь, вкусно там, будем вкусно, типа, мне так вкусно, тебе вкусно.
Хорошо. С практикой, Ваше Величество, все возможно. То есть вот оно так и происходит, что мы сперва действуем так, каким-то, ну, каким-то таким полулевым образом, еще как-то, но потом потихонечку просто вот этот духовный вкус, который все-таки там немножко присутствует, он накапливается, накапливается, и он начинает доминировать в конце концов. Похоже, пора петь Гаурарати. Грантарач Шримад Бхагавад Гита Ки.